Многие ли из нас могут найти на ночном небе большую и малую медведицу и отличить Венеру от полярной звезды? Люди путают астрономию с астрологией, не говоря уже о том, что городские жители порой годами не видят ночного звездного неба. По данным опросов, 55% россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца. В последнее время от некоторых православных горе-миссионеров приходится слышать утверждение о том, что Земля неподвижна, а Солнце вращается вокруг Земли. Все это неудивительно, ведь в позднее советское время астрономию в школе на должном уровне проходили очень немногие, а сейчас астрономия вообще не фигурирует в федеральном базисном учебном плане. А ведь в начале 20 века астрономию преподавали практически во всех типах средних учебных заведений России. И до революции 17 года в стране выпускалось 45 различных учебников по космографии только на русском языке. Дважды в год, весной и осенью, в мире отмечается Международный день астрономии. Он появился в Соединенных Штатах Америки в 1973 году под девизом «Несущие астрономию людям». Весной он отмечается обычно в период с середины апреля до середины мая. Поздно вечером 30 апреля гуляющие на Екатеринбургской метеогорке влюбленные пары и подвыпившие компании с удивлением могли наблюдать группу взрослых и детей, собравшихся на смотровой площадке и слушающих лекцию по астрономии. Прочитав объявление в соцсетях, на обсерваторскую горку пришли те, кто хотел увидеть звезды и планеты в телескоп. Пока чиновники от образования и ученые спорят о том, в каком классе, в каком возрасте и как нужно знакомить школьников с астрономией и где найти на нее время в школьной программе, на встречу с ночным небом горожан пригласили преподаватель физики и астрономии Ирина Викторовна Скачкова и астроном-любитель Денис Порубов. Думаю, многие освежат в памяти свои знания, а кто-то и узнает что-то новое из фрагментов лекции Ирины Скачковой, которые я записала на метеогорке.
Возможность наблюдать небо, возможность наблюдать небесное светило предопределило развитие человечества. Ну, если кто-то смотрел фильм или читал книгу «Обитаемый остров», там описывается ситуация, когда на планете чистого неба не бывает. И как и звезд, светил не видно на планете. И вы все знаете, ну, там, конечно, ситуация фантастическая рассматривается. Люди там считали, что они живут внутри пузыря. Трудно вообще предположить, как бы шло развитие человечества, если бы мы не видели звезд. Потому что мореходство сразу отменяется, вот просто сразу. Вот невозможно было ориентироваться. На одном компасе далеко не уплывешь. Без звезд мореходства бы не было. И дальнейшее развитие. Теперь я хочу сказать следующее, еще вот что. Многие знают, кто не знает, значит, сейчас узнают. Развитие современной науки начинает свой счет с Ньютона. Когда тот разработал математический анализ и применил его к физическим явлениям. Собственно, Ньютон и является праотцом современной физики и вообще современной науки, разработав вот этот способ. Но мало кто знает, что открыл закон всемирного тяготения Ньютон благодаря астрономическим наблюдениям одного человека. Вот это имя, к сожалению, незаслуженно забыто. Ну, хотя, конечно, любой человек... Сейчас в школе, наверное, астрономию не изучают, но когда мы изучали, да, мы начинали с законов Кеплера. Что это за человек, нам не рассказывали. Законы Кеплера существенного значения сейчас не имеют, кроме как исторического. Они являются все следствием законов всемирного тяготения. Вот я хочу немножечко восполнить этот пробел и вам рассказать про этого человека, потому что я считаю, что его жизнь – это жизнь-подвиг. Иоганн Кеплер всю свою жизнь посвятил решению одной задачи. Он хотел понять, по какому закону, каким образом движутся планеты. В частности, он занимался орбитой Марса. Всю свою жизнь он изучал, он составлял таблицы координат движения Марса. Причем в те времена, как и в наши времена, это у нас фундаментальная наука. Фундаментальная наука, она финансировалась из бюджета. Сейчас это бюджет государства, тогда это был бюджет, ну, как королевская казна. он выбирал, у какого короля, значит, служить, именно только по возможности, если он будет вести астрономические наблюдения. А в те времена уже математика достаточно хорошо развилась. А для того, чтобы вести астрономические наблюдения точные, вот телескоп в то время уже был, конечно, изобретен, но для того, чтобы измерять расстояние между звездами угловыми, угловые расстояния, нужно было очень точные приборы. Точность в те времена могла обеспечить только большие размеры астрономических вот этих вот измерительных приборов, которые позволяли достаточно точно измерять углы. И вот Иоганн Кеплер, у него там, он женился, жена умирала, у него рождались дети, он женился второй раз, король умирал, он попадал в опалу, он приходил на службу к новому королю. Он занимался астрологией для того, чтобы, ну, он шел на службу к королю, он занимался астрологией, но его хобби, как бы мы сказали сейчас, да, это было вот изучение движения планеты Марс. Посвятив этому десятилетие, Кеплер первый, кто сказал, что планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце. Вот это первый человек, который с достаточной точностью это определил, и уже на основании этих данных Ньютон смог сформулировать закон всемирного тяготения. Еще раз повторюсь, Кеплер был астрономом. Он изучал движение небесных светил, но его труды легли в основу всей современной науки. Ну, что еще можно сказать по астрономии непосредственно? Значит, буквально вот эти две задачи, о которых я сразу сказала, которые выполняет астрономия на протяжении всего развития человечества, это счет времени и ориентация на местности. Они отменились, ну, буквально вот последние десятилетия, 2-3 десятилетия. Сейчас навигация осуществляется по спутникам, даже не профессиональная навигация, даже просто навигация. Сейчас уже в простых автомобилях стоят навигаторы, которые держат связь со спутником. Раньше я уже говорила, что это была профессиональная работа. Но для того, чтобы запустить спутник, для того, чтобы управлять этим спутником, мы должны знать, как, по каким законам движется спутник. Мы должны найти этот спутник где-то там на небе. И для всего этого нужны астрономические знания. Счет времени, точный на короткие промежутки, определяется с помощью атомных часов. Длительные промежутки времени, года и века, они до сих пор сверяются по движению звезд. Я сейчас скажу, почему именно по движению звезд. Они сверяются по движению звезд. Земля немного замедляет свой ход. И в определенные промежутки времени, к этому времени, в конце года добавляется одна секунда, чтобы вот это отставание засчитать. Почему я говорю движение звезд? И вообще мы дальше сейчас будем говорить непосредственно о небесной сфере. Любое механическое движение относительно. Для того, чтобы мы вообще могли определить, движется предмет или не движется, мы должны выбрать точку отсчета и систему отсчета. Для человека, находящегося на поверхности Земли, Земля неподвижная, все остальное вокруг него движется. Поэтому мы говорим, движутся звезды, движется Солнце, движутся планеты. Мы, точка наблюдателя, мы неподвижны, но иногда еще употребляют такое понятие, как видимое движение звезд. Потому что то, что мы видим, и если бы мы, допустим, разместились где-нибудь над Солнечной системой, мы бы увидели другое движение, то есть, ну, сменив систему отсчета, движение тоже меняется. Небесные светила имеют суточное движение, имеют годичное движение. Суточное движение мы все наблюдаем, все видим, как всходит солнышко, поднимается к своей наивысшей точке и опускается, всходит утром на востоке, опускается вечером на западе. Обращаю ваше внимание, что в наших широтах Солнце поднимается до наивысшей точки. Это не зенит. Это называется кульминация. Она не совпадает с полднем, как это часто думают, да, пишут в романах «Солнце светило в зените» или, скажем, «Солнце показывало полдень», то время, которым мы пользуемся, оно декретное, оно установлено законом, а солнечное время, оно для каждого свое. Понятно, что солнце движется над нами непрерывно, и один человек, другой человек, оно проходит кульминацию, вот эту свою высшую точку, в разное время. Зенит – это точка над головой, вертикально. Вот мы вот сейчас проводим линию туда вверх, вертикальную. Там находится точка, которая называется зенит. А солнце в зените может находиться только в преэкваториальных областях. Между тропиками. Вот есть две линии тропики, и солнце вот только там два раза в год бывает в зените. Ну, на самом тропике один раз в год. А это годичное движение. Значит, суточным понятно. Вместе с Солнцем движутся также Луна, все планеты, все звезды. Они описывают круги. На самом деле мы видим полукруг. Если бы мы имели возможность видеть всю небесную сферу, мы бы видели, что они вращаются. Вращается вся небесная сфера вокруг оси. Эта ось называется небесная ось. Точки на небесной сфере, которые отмечены вот таким особым движением, они сильно не отличаются от названий, которые используются на поверхности Земли. То есть на небе есть небесные экваторы, есть небесные полюса. Ну, как найти северный полюс в северном полушарии на небе, знают очень многие. Он находится по хвосту Малой Медведицы. Мы уже тут с вами говорили, да? Вот у нас сейчас над головой, почти в зените, находится Большой Ковш или Большая Медведица. Все видят, да, это созвездие?
Да.
Значит, по крайним звездочкам мы проводим линию. Мы проводим линию, она упирается в звезду. Это полярная звезда, это хвост Малой Медведицы, но вот я Малую Медведицу не вижу. Может быть, кто-то более острым зрением обладает и видит ее. Вот там находится северный небесный полюс. И вся небесная сфера в суточном своем движении описывает круги, все светила описывают круги, в центре которого находится небесный полюс. К сожалению, сегодня тоже небо не очень хорошее. Вот на Большой Медведице вторая звезда с конца края ручки ковша. Значит, это двойная звезда. Да, да, кстати, в телескоп будет видно, что она двойная звезда. Особенность этих двух звезд такая. Вот большая крупная звезда – это звезда первой звездной величины, а маленькая – шестой звездной величины. Считается, что шестая звездная величина – это крайняя величина, которую может видеть человек с нормальным здоровым зрением. Но вот наш преподаватель по астрономии в институте говорил, что таким образом в древние времена проверяли зрение воинов. Да, что если ты можешь начертить, как размещается вот эта пара звезд, значит, тебя воины возьмут. Если не можешь, все, белый билет. Еще какие интересные объекты сегодня мы можем видеть на небе. Ну, естественно, все уже спрашивали. Вот это самый яркий объект. Значит, после Луны и Солнца самым ярким объектом на небе является Венера.
Вот на уровне башни, да?
Да, да, да. Вот, ну, что тут спрашивать? Вот эта сияющая горошина огромная. Да. Нет, она абсолютно белая, потому что она вся в облаках. У Венеры очень плотная облачность. Облачность ярко-белая, и она обладает очень большой отражающей способностью. Поэтому мы ее такой видим. Причем я сейчас скажу страшное слово, вы не пугайтесь. Венера сейчас в элонгации. Что это такое? Венера находится внутри орбиты Земли. И мы ее не можем видеть вот так вот, что вот там село Солнце, а вот тут находится Венера. Да, на западе Солнце, на востоке Венера. Не может Земля находиться между Солнцем и между Венерой. Потому что Венера находится внутри орбиты Земли. И она у нас от Солнца может удаляться на расстояние, на небе везде только угловые расстояния, на угловое расстояние какое-то. Вот самое большое угловое расстояние от Солнца Венеры называется элонгацией. Если бы мы могли нормально посмотреть телескоп, но Денис говорил, что не видно, слепит, и могли увидеть диск Венеры, мы бы увидели половинку круга ровно. Вот хороший телескоп, это видно, половинка круга, а ее освещена. Венеру очень легко определить. Вот какие планеты видны в наших широтах? В наших широтах видны, как бы однозначно определяются три планеты. Значит, всего у нас планет сколько? Сейчас уже одну исключили, осталось 8. В наших широтах можно наблюдать более-менее нормально. Это, значит, Венера, это Юпитер, это Марс и это Сатурн. Сатурн, чтобы отличить от других звезд, надо знать, где находится. Все остальные планеты более-менее определяемы. Самые определяемые из них – это Венера. Древние греки имели два названия. Восходящая Венера называлась Аврора. Вот если кто-то слышал это слово, имейте в виду, что Аврора – это Венера на восходе. А где вы могли слышать это слово? Пора, красавица, проснись, открой сомкнутые негой взоры, навстречу утренней Авроре, звездой севера явись. Вот, пожалуйста, Александр Сергеевич Пушкин. Еще раз, Венера – самый яркий объект на небе, не считая Солнца и Луны. Максимальная яркость у него, когда она максимально удалена от Солнца. Чем ближе к Солнцу, тем меньше мы ее видим. И когда она уже близко к Солнцу, мы ее вообще не видим, она теряется в лучах Солнца. Очень часто Венеру принимают за НЛО. Почему? Вот, может быть, вы читали, но сейчас уже это не так популярно, или будете читать. Иногда пишут, что я убегаю от НЛО, а оно летит за мной. Пытаюсь к нему приблизиться, оно от меня улетает. Значит, а у него такое умное поведение, да? На самом деле так ведут себя объекты, которые очень далеко от нас находятся. Вот если мы сейчас начнем двигаться, пойдем, нам будет казаться, что Венера нас преследует. Да. Если мы начнем двигаться к ней, нам будет казаться, что она от нас улетает. Особенно этот эффект ярок, когда трудно сопоставить, что объект где-то там далеко на небесной сфере. Когда вот недалеко есть пустые деревья, мы визуально... Объект, наше сознание так работает, оно приближает именно к этому месту. Кстати, именно по этой причине на восходе и на закате Солнце кажется больше. Это чисто психологический эффект. Вот, мы приближаем к деревьям, и вот за деревьями такой яркий шарик, да, который то бежит за нами, то убегает от нас. Следующий объект – это Юпитер. Значит, это самая крупная планета Солнечной системы. Считается, что она чуть-чуть не дотянула до звезды. Ну, если бы его масса была немного больше, то Солнечная система была бы двойной. Юпитер тоже очень легко находится на небе. Он всегда очень ярок, особенно когда он находится в противостоянии. Что такое противостояние? Когда Земля находится между Юпитером и Солнцем. Вот тогда он к нам повернут полностью освещенной стороной. У него точно так же, как у Венеры, плотная очень облачность, яркая облачность. Он обладает хорошей отражательной способностью. А в свое время, когда впервые в истории человечества Галилей в телескоп взглянул на Юпитер, он обнаружил у Юпитера спутники. Я надеюсь, сегодня мы тоже сможем их понаблюдать. Что еще в телескоп мы посмотрим, это на Луну. Конечно, вот это бесподобное ощущение, когда вы видите горы на Луне. Сегодня вы это увидите, и вы поймете, что такое 100 раз услышать, и что такое один раз увидеть, чего сколько стоит.
Пока Ирина Викторовна рассказывала об астрономии, Денис Порубов установил на смотровой площадке телескоп и бинокль.
Еще остались дети.
Вот дети еще есть. Дети, которые не видели Юпитера, идите сюда.
Вот точки тонут маленькие по краям. Это спутник Юпитера. Это называемые Галилеевы спутники, потому что тут они были Сардоном, Галилеем.
Своими впечатлениями со мной делилась ученица гимназии номер 94 Варя.
Интересно, понравилось лекция?
Очень. Я много нового узнала.
Ну что будешь смотреть в первую очередь? Луну?
Луну.
Ну что, видно что-нибудь? конечно, видно.
А чуть-чуть волчите.
Здорово.
Ну, поставлен под взрослого человека.
Я смотрела на Луну, она как бы желтеньким цветом отсвечивает, а если чуть-чуть вот вниз посмотреть, то там можно увидеть кратеры, такие вулканчики маленькие на Луне. Очень интересно.
А в школе у вас астрономии нет, да?
Но мы по окружающему миру проходили астрономию. Ну, как двигаются планеты, разные планеты. Ну, вот в годовой контрольно были вопросы там про планеты.
Это в каком классе?
В четвертом. Ну, мы проходим где-то в окружающем мире астрономию со второго класса и с третьего. Ну, очень интересно.
Бинокль можете наводить на абсолютно любой объект.
А, бинокль можете крутить куда хотите.
Вот если смотреть невооруженным глазом, то есть вот так в небе, там не видно планет других вокруг. А если в бинокль и в телескоп, там отчетливо видно планеты. Вот как мы сейчас смотрим, например, на Венеру, так они выглядят там.
Угу.
А Юпитер в несколько раз выглядит ярче, чем, например, Венера сейчас. Как мы видим. Там прямо отчетливо видно раскраску, как бы, покрас Юпитера, его цвет. Я также...
На что он похож?
Но он похож, как... Он как будто белый и коричневато-кремовые полоски. Это вот Юпитер. Я вот таким видела на картинках вообще, там, в каких-то видео про планеты. И очень отчетливо видно и интересно, очень красиво. Незабываемые ощущения, так красиво и так вообще здорово.
Полоски сегодня видно просто классно.
Вот.
Пока все новые люди подходили сами или подводили своих детей к телескопу и биноклю, я подошла к Денису Поробову с просьбой ответить на несколько вопросов.
Я хотела спросить, просто вы вообще любитель или имеете какое-то отношение?
Нет, я исключительно любитель. Исключительно любитель.
Как вам пришло в голову так народ позвать, совершенно посторонних людей, и поделиться тем, что вы видите? Я знаю, что в других городах иногда такое проходит, вот несколько раз видео, фотографии тоже.
Ну, во-первых, как бы мы это делаем уже второй год. Вот, и в прошлый раз у нас было совсем немного людей. И мы отмечали непосредственно в день астрономии, который отмечается в какую-то там субботу после новолуния. Вот, в этом году это было 25 число. А в этом году уже как бы меня позвали, то есть, собственно, с телескопом подойти. Вот, как пришло в голову идея, ну, дело в том, что я веду страницу на Фейсбуке с материалами, которые перевожу с английского языка. Они ориентированы на любителей. Точно так же. Вот есть материалы совсем для детей или для занятий с детьми астрономией. Вот. Ну, я этим занимаюсь, поскольку мне, во-первых, интерес самому, во-вторых, у меня свой ребенок есть. Ну и в-третьих, как бы какая-то польза, так сказать, для общества. От этого тоже, я надеюсь, имеется. Вот, и все. То есть, а такие вот массовые выходы, они, ну, немножко как бы подстегивает интерес, ну и, в общем, способ хорошо провести время, на мой взгляд.
Ну, вы планируете вот так раз в год это делать или почаще?
По возможности, конечно, по возможности, конечно. Ну, я говорю, что есть Международный день астрономии, то есть, и, естественно, логично в этот день выбраться с тем оборудованием, у кого какое имеется, да, на улицу и что-то организовать. Во-вторых, как бы, ну, мы сами наблюдаем, то есть, и, в принципе, если люди попросят, допустим, присоединиться, то есть, пожалуйста, совершенно без проблем.
А как вы вообще оцениваете у массы населения, так сказать, у среднего человека знания об астрономии, на какую отметку?
Да, мне кажется, нет никакого среднего человека в этом плане, потому что, так или иначе, какие-то базовые сведения, как правило, имеются у всех, но нужно понимать, что... Если мы берем людей старшего поколения, которые изучали астрономию в школе, то с тех времен астрономия ушла очень далеко вперед. То есть поменялось наше понимание Солнечной системы, скажем так, некоторые концепции поменялись. Открыты новые объекты, есть новые теории. Сейчас я подойду. Вот, есть какие-то новые теории. Молодежь, которая не изучала астрономию в школе, уже поскольку она была отменена, здесь сложно что-то сказать, но я думаю, что люди все равно имеют некое представление. Вот. И опять же, есть любители и люди увлеченные, люди просто начитанные, которые знают очень хорошо. Вот. Есть люди, которым ничего не интересно в жизни, они, как бы, соответственно, ничего не знают. Вот. Ну, то есть, когда человек реально не может сказать, там, солнце вокруг Земли вращается или Земля вокруг Солнца.
А сейчас уже иногда вот, путают это.
Да, все. То есть человека это просто не интересует. И в этом плане я бы не стал о каких-то средних людях говорить. То есть у каждого свое. Вот, у каждого свое. Но сейчас есть очень хорошая штука, по сравнению, по крайней мере, вот с тем временем, когда мы учились в школе. Сейчас есть интернет. Сюда можно зайти, посмотреть. Есть материал на русском языке. Вот, есть просто море материалов на английском языке. Вот что мне очень нравится, то, что НАСА и Европейское космическое агентство очень щедро делятся с публикой, во-первых. А во-вторых, они занимаются очень важной вещью. Они занимаются популяризацией. То есть они свои вот эти вот научные вещи переводят на доступный язык. Снабжают их очень красивыми картинками. Вот мне кажется, вот в этом плане нам нужно с них брать пример. Вот. И, собственно, вот эта деятельность по переводам, которой я занимаюсь, ну, по мере как бы возможностей, она как раз и направлена на то, чтобы вот этот вот пробел где-то вот с русскоязычными материалами восполнить. Вот. То есть я это делаю вот ради этого. Вот. Ну и мне интересно самому, хотя для себя я просто могу читать, как, в принципе, на английском. Вот. Ну и ребенку переводить с листа, соответственно. Вот. Ну, то, ну, не знаю. Все, мне кажется, я ответил на ваш вопрос.
На своей странице в Facebook Денис Порубов, рассказывая о вечере на Метеогорке, написал: «Можно будет потом повторить мероприятие. Если не ошибаюсь, Сатурн сейчас восходит, и его будет видно все выше и лучше». Советую всем, кто хочет восполнить пробелы своего образования в области астрономии, следить за объявлениями в соцсетях. До встречи на Метеогорке!
Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра в полночный безоблачный час. Распахивает небо сверкающие недра для зорких и радостных глаз. Сокровища вселенной мерцают, словно дышат, звенит потихоньку зенит. А есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда звездою говорит.
Здравствуй!
Здравствуй!
Сияешь?
Сияю.
Который час?
12 примерно. Там на земле в этот час лучше всего видно нас. А как же дети?
Дети
спят, наверное. Как хорошо от души спят по ночам малыши. Весело спят, кто в люльке, кто в коляске. Пусть им приснится во сне, как на луне, на луне. Лунный медведь вслух читая сказки. Лунный медведь вслух читая сказки. А тем, кому не спится, открою по секрету один замечательный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету, и это действительно так.
Смотрите в телескопы и тоже открывайте иные миры и края. Но только надо, чтобы хорошая погода была на планете Земля.
Там высоко, высоко кто-то пролил молоко, и получилась Млечная дорога. А вдоль по ней, между жемчужных полей, месяц плывет, как белая.